Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И я представляю нашего гостя. Сегодня вместе с нами и вместе с вами эту часть «Светлого вечера» проводит священник Василий Орехов, клирик храма святителя Николая на Трех Горах, московского храма на Пресне. Здравствуйте, отец Василий.
Здравствуйте.
А у нас сегодня такая интересная тема программы. Мы вас позвали, чтобы поговорить о проекте, который у вас в храме, которым вы занимаетесь. Я так понимаю, что вы сами придумали Никольскую мастерскую. Никольская мастерская,
да,
верно?
Да, все верно.
А Никольскую мастерскую – это мастерская для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но здесь очень много разных нюансов, о которых бы хотелось поговорить. А почему вообще она появилась?
Вопрос интересный, вот, на который не хочется как-то ответить односложно, потому что рождение этой мастерской, оно произошло во мне внутри гораздо раньше, чем она родилась на самом деле. Вот, если позволите, я вам тогда расскажу.
Да, давайте, конечно.
Большую предысторию. Вот, я когда стал священнослужителем, я долгое время служил диаконом, и уже тогда задумался о том, что каким образом мы можем созидать Церковь Христову, что как мы можем реализовывать тот потенциал, который есть внутри наших общин, что мы можем делать. Вот, и такое, наверное, первоначальное желание послужить Христу, послужить Богу, вот, сделать что-то такое для Него, оно мне было как отправной точкой. Вот, и когда я приходил в храм, я видел зарождение прихода, это были такие 2000-е годы, много было молодежи в храмах, и было такое ощущение, что люди приходят с таким, с открытым, горящим сердцем, желая что-то принести вместе с собой, как-то послужить церкви, послужить Богу. Вот. И я видел, что люди приходят открыто, оставляют какие-то свои прежние увлечения, ориентиры, вот, и готовы все это отдать, оставить ради служения Христу.
Ну, вот, я думаю, простите, да, не секрет, тут надо, может, и храм назвать. Это храм Антипы, московский храм, рядом с Пушкинским музеем, храм священномученика Антипы на Колымажном дворе.
Да, это был храм моего воцерковления, моего первого прихода, такая моя первая любовь, говоря словами Священного Писания. Вот. И проблема, как я видел, в том, что приходили люди, хотели что-то сделать, как-то послужить, но не могли найти, как себя применить. И вот, оставляя свою работу, может быть, имея время, чтобы как-то посвятить их Богу, они не находили, где и как себя приложить. Я подумал, что обязательно что-то такое должно быть, где вот эта бы любовь имела бы точку приложения, точку реализации. Вот, второй был этап, когда я побывал...
А вы, простите, если не секрет, кто по профессии изначально были, когда вот до вашего воцерковления, чем вы занимались?
Ну, у меня профессии не было, был тогда студентом, я учился в МГУ на философском факультете. Вот, в общем-то, я был тогда человеком ищущим, вот, прежде всего, каких-то таких ценностей, ради которых хотелось бы жить. Вот, в момент своего прихода в церковь я еще занимался приемом спутниковых данных, расшифровкой, составление карт на основе этих данных. То есть такая деятельность трудовая, она была совсем далекая от моего образования.
И то есть, ну, она достаточно далекая, как я понимаю, от той темы, которой мы сегодня программу посвящаем.
Ну да. Простите, что начинаю так издалека, что
рассказывать. Не, все правильно, наоборот, это хорошо, уже так постепенно мы подходим. Хуже, если прям в лоб. Ну, мы мастерскую это придумали, вот потому что, потому-то и занимается она вот этим, все. Нет, давайте уж действительно
по порядку. Вот, а потом, когда я приходил в практику после рукоположения в диакона, я служил в одном интернате для детей с инвалидностью. Это были тяжелые инвалидности у них. Вот, многие не могли ни ходить, ни сидеть, только лежали в очень тяжелом состоянии. Как-то я окунулся вот в эту реальность, ну, не то чтобы глубоко окунулся, но с ней соприкоснулся жизнью этих ребят и случайно встретил одну свою старую знакомую, которая меня знала еще до моего воцерковления, не знала, что я принял сан. Вот, и мы как-то с ней друг друга узнали, и она сказала, что вот я сюда хожу, в это место, как-то, чтобы помочь этим ребятам, вот, и я говорю, да, ну, это, наверное, такой подвиг, потому что, ну, я прям чувствую эту боль, которая здесь буквально разливается по этому пространству. Вот, и говорю, ты молодец, ты герой, делай такое дело. Но она мне на это ответила, что, ты знаешь, мне как-то хорошо. И уходя отсюда, каждый раз у меня такое ощущение, как будто после причастия. Вот какая-то такая благодать, мир и радость наполняет мое сердце, что я ухожу отсюда, ну, немножечко измененный, одухотворенный. Вот, я подумал, что... Да, вот это вот, наверное, такое служение, которое может приносить пользу не только тем людям, кому мы помогаем, но и тем людям, которые это совершают. Вот, потом был тоже этап, связанный с моей личной жизнью, который повлиял, ну, наверное, об этом я опущу рассказ. И дальше эта идея зрела. Я хотел помогать людям с инвалидностью, я более глубоко соприкоснулся с жизнью инвалидов в нашей стране, в городе. И, ну, картина такая, в общем-то, была не очень отрадная, да, потому что людей с инвалидностью очень много. Те семьи, в которых рождается ребенок с таким заболеванием, как правило, бывают не готовы к тому, что происходит. Семьи часто на фоне этого распадаются, детей оставляют, отправляют в интернаты. Вот, в тех семьях, в которых растет ребенок, тоже какой-то вот, ну, упадок сил, непонимание, как идти дальше. Вот, ну и не так много реабилитационных мест, где ребята получают помощь, поддержку, туда стоят большие очереди, вот, короткие периоды реабилитации, а потом люди опять стоят в очередях. Вот, много-много проблем. Я хотел что-то найти, какую-то свою нишу, где помогать. Вот у меня была первая идея сделать такой детский садик, куда бы приходили, инклюзивный детский садик, куда приходили бы здоровые детки и детки с болезнью, чтобы они могли вот как-то социализироваться, и уже соприкосновение с обычными детьми уже дает многое в их развитии.
А как вы думаете, это вообще возможная история, поскольку я вот как-то... уже несколько раз приводил этот пример, он мне показался очень позорным, ну, этот случай, о котором я говорил, когда на одной из радиостанций, не у нас, ведущие обсуждали какую-то ситуацию, тоже, программа тоже была посвящена людям с ограниченными возможностями, ведущие привели пример, вот, который я тоже привожу. Mm-hmm. А, нет, простите, это в эфир написали смс-ку. Почему вот вы об этом говорите, и более того, еще рассказываете это с примерами, почему вот наши здоровые дети должны смотреть на больных? И вот это с тех пор меня как-то... я работал тогда уже на Радио Вера, мы сделали какое-то большое количество программ, посвященных реабилитации людей с ограниченными возможностями, посвященных детям-инвалидам. И мне казалось, что у нас все не так плохо, что у нас наоборот, отношение в обществе меняется, что люди у нас как-то проще на это смотрят. И наоборот, столько фондов, столько всего делается. И вдруг, знаете, как, ну, наверное, нужен ушат холодной воды иногда. И вот этот ушат на меня выливают, когда люди на полном серьезе пишут. А вот зачем вы об это обсуждаете? Почему наши дети должны в одной песочнице с больными детьми быть? И вот с тех пор, да, у меня вопрос, а насколько у нас вообще реально, не только у нас в стране, а вообще, насколько это реально сделать такой инклюзивный детский сад, где и дети с ограниченными возможностями были, и дети без ограничения.
Тема, которую вы затронули, она серьезнейшая. И вот, ну, это, наверное, было бы...
Вы просто сказали про садик, и я вдруг вспомнил эту историю.
Это, наверное, тот финал, к которому я хотел бы подвести пока то, к чему я пришел, что главное, наверное, это не подготовка среды, да, через создание там каких-то благоприятных условий, как подготовка самого общества, да, чтобы общество по-другому относилось к людям с заболеванием. К сожалению, людей с заболеванием достаточно много. Я вот изучал статистику, и в нашем городе проживает вот порядка 150 тысяч людей с инвалидностью старше 18 лет. Вот 150 тысяч – это целый город.
Большой город.
Да. И относиться к людям, ну, вообще к людям, а с другой стороны, к людям, которым нужна помощь, так что, знаете, мне неприятно на них смотреть, и уберите их от меня, но это, ну, по меньшей мере, пошло, вот, невоспитанно, да, и, ну, вот нет какого-то понимания, да, ты сейчас так говоришь, но кто знает, что тебя ждет за поворотом, да, и что с тобой случится в жизни, не придется ли тебе самому искать помощи, и не услышишь ли ты такую же реплику в свой адрес.
Да, да, да.
Надо ли мне вам помогать? Да, действительно, общество плохо знакомо с тем, как живут эти люди, с их реальными проблемами, вот, но и хочется как-то, чтобы, ну, скажем, вот этот тренд помощи людям, которым действительно тяжело, которые находятся в таком состоянии не по какой-то своей там вине, потому что они плохие, но вот так сложилась их жизнь, да, чтобы было отношение не «уйдите от меня», а «давай я тебе помогу», чтобы это было, ну, у людей было понимание, что это не страшно, что это...
Что они не одни.
И не одни, да, а с другой стороны, что вот если этот человек попадает в наше сообщество, мы от него не отказываемся, не отворачиваемся, а наоборот, мы к нему стремимся, чтобы его в наше сообщество взять. Это совсем не сложно, эта дверца открывается достаточно быстро, главное захотеть. Ну, я имею в виду, если мы говорим о каком-то сообществе, куда попадает такой человек. Но проблемы очень большие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Василий Орехов, клирик храма Святителя Николая на Трех Горах и основатель Никольской мастерской при храме. О мастерской мы сегодня говорим, но пока говорим о том, вот как отец Василий шел к ее созданию, мастерская, в которой, ну как тут правильно сказать, трудятся, участвуют, трудятся люди, взрослые люди в первую очередь, с ограниченными возможностями, разные совершенно люди. Так и в итоге реализовать все вы смогли уже внутри храма, уже внутри Никольского храма.
Да, внутри Никольского храма, и я пытался начать делать такой детский садик, но возникали проблемы, сложности, и у меня, ну, прям не шел процесс создания, что-то все время мешало. Я даже как-то эту идею отложил в сторону, думал, ну, сейчас не время, надо подождать. А потом как-то у меня, внутри меня эта идея трансформировалась, и тоже там я общался с людьми, с разными, и вот как-то я подумал, что, наверное, помощь наиболее требуется тем людям, которые выходят за взрослую жизнь и приходят к совсем не готовому пространству их принять. Потому что, да, за вот этот вот период, там, за 2000-е годы, 2010-е годы, много изменилось в нашем государстве в положительном ключе, в реабилитационном процессе, создание школ, детских садов, там, всяких центров воспитательных. И вот те родители, у которых рождается такой ребенок, они тратят огромное количество сил, чтобы их воспитать, чему-то научить, и избавиться от каких-то перегибов. Вот. Но они заканчивают школу, там, кто-то заканчивает колледж, выходят во взрослую жизнь, и дальше все. Дальше они попадают в наше с вами общество, которое их не принимает.
А человек... Также, да, простите, мы как-то в этой же студии несколько лет назад разговаривали с основателями фонда благотворительного, который поддерживает детей с различными расстройствами, психическими расстройствами. И вот так здорово, и они поддерживают. У них есть ну, такие определенные детские учреждения, детские дома, которые, где эти дети живут, в любви живут, и к ним приезжают, им помогают, и они концерты проводят. Все хорошо, и только я вот спрашиваю, а что дальше-то? Вот ему 18 лет исполняется, а дальше что? Говорит, ну дальше, к сожалению, у нас вариантов мало, или кто-то этого ребенка вот за это время берет и дальше ведет по жизни, или ПНИ.
Да, ПНИ – это место очень тяжелое.
Да, вот, к сожалению, это тоже реальность. То есть мы так легко и весело говорили о том, как этим детям помогают, какие концерты проходят, а вот раз – и вот, вот так вот. А это совсем другая система. Особенно для ребенка, который жил в любви все это время.
Да, и пока они дети, слава богу, если у них родители остаются с ними – воспитываются в семьях, но спустя 20 лет родители уже сами стареют, выбиваются из сил, обрастают болезнями, потому что это всегда стресс воспитания ребенка с заболеванием. Вот. И, в общем-то, они отдают ребенка в жизнь и уже сами не так могут ему помогать. И вот, а передать его некуда. Да, и они теряют силы, уходят из своей жизни, и вот и непонятно дальше, как он останется один в этом мире. Вот, и поэтому я решил, что вот с этого этапа надо, наверное, как-то подхватывать этих ребят и им помогать. Вот, мне нравится отец Иоанн Кронштадтский во многих своих проявлениях, и одно из его дел, которое он делал, это Дом трудолюбия, куда он приглашал людей нищих, где они обретали работу, труд, и на эти деньги они и через труд социализировались и выставали от своей жизни, и, с другой стороны, обретали какое-то свое состояние.
Вот ну, у нас подумал, сейчас есть дома трудолюбия, кстати, вот по этому принципу организованные. Это такая хорошая форма реабилитации людей, которым некуда пойти, которым негде жить.
Вот я и подумал, что нужно дать ребятам профессию и возможность эту профессию использовать, реализовать. Вот, и мы начали трудиться над созданием мастерской. На первом этапе мне, ну и до сих пор помогают, большая им благодарность фонду «Образ жизни», вот, замечательные люди, которые делают большое дело, и да, если бы не они, мне было бы очень сложно, особенно на первом этапе, многие мне помогали, но вот, наверное, их помощь была такой наиболее полной. Они мне предоставили на первое время помещение в их фонде, где мы начали обучать 4 человек швейному делу. Вот, и все как-то стало складываться, одно, другое, третье, вот, у нас стало, быстро пришли ребята, быстро мы заполнили все вакантные места, потому что действительно потребность в таких местах очень большая.
Нашлись... А мастерская прямо на территории храма, да, находится?
Да, сейчас, да, мы уже освободили помещение фонда и находимся на территории нашего храма, ну, не в самом здании храма.
Ну, естественно, да, но территория, я имею в виду, там же много.
Да-да-да. Находимся при храме. Начинали мы со швейной мастерской. Тоже на первом этапе нам помогала Алена Ахмадульна, известный дизайнер, которая купила несколько машинок для нас, дала своего мастера, который обучал наших ребят. Вот, и дело пошло, пришли первые какие-то заказы, нас стали узнавать, к нам обращаться, чтобы мы шили. Первое время мы не понимали.
Что вы шьете?
Мы шьем очень простые, но красивые вещи.
Например?
Например, мы шьем текстиль, скатерти для столов, салфетки, дорожки с вышивкой для стола, шьем сумки, шоперы, тоже там делаем вышивку на этих сумках.
Ну, как вы говорите, что простые, а на самом деле это все-таки не такое. Это очень востребовано, это то, что всегда нужно, и шоперы, и скатерти, и салфетки, это все же то, что мы всегда используем в нашей повседневности. Я поэтому думаю, друзья, ну, ведь можно же нашим слушателям предложить к вам обращаться, чтобы что-то у вас приобретать?
Ну, это было бы замечательно,
я думаю,
мы были бы очень рады.
Не реклама, да, как к вам обратиться, потому что, ну, вот я сейчас сижу, у меня тут перед монитором, в мониторе, вернее, есть ваш аккаунт в Телеграме, Никольская мастерская, вижу ВКонтакте, ваш, тоже вашу страничку Никольская мастерская. Помимо этого, наверное, еще как-то можно в храм обратиться, направят, или, может быть, напрямую, или сайт есть.
Ну, сайт мы пока еще не сделали, но вот в ближайшее время постараемся его все-таки сделать. Да, пока нас можно найти в социальных сетях, мы во всех представлены. Никольская мастерская, под этим именем нас можно искать. Вот, сайт храма есть, социальные сети храма тоже можно писать. Вот, приходить к нам, мы не так далеко находимся от центра, Красная Пресня, вот, будем очень рады. Это, наверное, одно из таких важных дел, как вы можете нас поддержать, это сделать у нас какие-то заказы, потому что это было бы и нам Ну, задание для работы.
А пока как о вас люди узнают? Потому что это, ведь я в свое время столкнулся с тем, что самый важный человек в благотворительном фонде, ну, один из самых важных, это, как он правильно называется, фандрайзер или кто-то, вот, кто занимается продвижением этого фонда. Ну, то есть это человек, который там действительно, если это какой-то очень большой фонд, большую зарплату получает, потому что он выполняет огромный объем работы по продвижению этого фонда, и таким образом фонд может аккумулировать больше средств для помощи.
Ну, мы пока в этом плане достаточно маленькие, у нас нет фандрайзера, мы пока какими-то своими силами пытаемся все делать такими волонтерскими руками. Вот, пока мы, ну вот, выживаем, что называется, каких-то у нас особенных средств нету, поэтому, ну, пока так. Нас узнают по сарафанному радио, о нас рассказывают наши друзья, члены нашего прихода. Вот, ну, надеюсь, как-то потихонечку, может быть, будем искать людей, которые нас будут представлять более широко и громко. Вот, а как... Ну, я вам благодарен, что вы... Ну, мы на своем радиостанции.
Надо не забыть еще в конце программы, там, во второй половине программы напомнить. А как вы, как люди о вас узнают, те люди, которым необходима вот как раз ваша помощь, которые приходят к вам работать в мастерскую?
Ну, вот о нас, мы даем объявления в социальных сетях, в группах. О нас размещала служба милосердия наша церковная, вот, был большой отклик, потом есть такая служба, не служба, компания «Яблочко», которая тоже занимается помощью людям с инвалидностью, вот у них есть свои большие базы, потому что они работают уже не одно десятилетие, тоже они по своим контактам о нас сообщали, потому что они помогают детям, а те, кто вырастают, им нужна работа. Вот. И быстро люди рассказывают, потому что сообщество тесное, в общем-то, да, хоть и многочисленное, но тесное, поэтому о нас узнают быстро. Но потребность такая большая, что мы очень быстро заполнили почти все свои вакантные места. Вот у нас
работали... Да, следующий вопрос.
Мы работали, год проработала швейная мастерская, вот, и в осенью этого года мы открыли керамическую мастерскую, тоже дело пошло очень хорошо, чудесных удалось найти мастеров, я им очень благодарен, которые так самоотверженно трудятся и делают очень красивые вещи, можно посмотреть в наших социальных сетях, действительно очень достойно мы делали елочные игрушки, раскупили все, ничего не осталось у нас за это время, хотя ребята пришли с нулевым уровнем почти все, приходилось вместе с ними раскатывать глину, держать их за руки, учить всему, вместе с ними вырезать, вот, но постепенно они раскачались, научились, вот, делают уже очень красивые и достойные вещи. У нас сейчас количество подопечных 40 человек. 40 человек – это достаточно большая цифра, если посмотреть по подобным организациям, и при том, сколько человек у нас задействовано, обеспечивающих обучение и работу ребят, да, вот эти вот 40 – это прям цифра более чем достойная, и я считаю, что это один из лучших показателей нашего труда.
Давайте мы буквально через минуту вернемся. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Василий Орехов, клирик храма Святителя Николая на Трех Горах и руководитель, основатель Никольской мастерской. Я Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио, друзья, еще раз приветствуем вас и напоминаем, что в гостях у нас священник Василий Орехов, руководитель Никольской мастерской и клирик храма Святителя Николая на Трех Горах, Московский храм на Пресне. У вас, надо сразу напомнить еще, что Никольская мастерская – это мастерская, где трудятся люди с ограниченными возможностями, взрослые люди в первую очередь, и вы тоже можете как-то, вот, может быть, мы потом, когда повесим, ну вот сейчас мы выходим в эфир, и вскоре у нас на сайте появится наша программа с возможностью скачать, и там в описании мы тоже какие-то контакты, может быть, дадим, чтобы люди могли обращаться в вашу мастерскую, если есть такое желание, чтобы что-то заказать, то есть это или швейная продукция, отец Василий говорил, что это скатерти, салфетки, шоперы, еще там какие-то, какая-то продукция, которую можно посмотреть в социальных сетях Никольской мастерской, в телеграм-канале, там все это представлено, и много всего интересного, всего того, что мы в повседневной жизни постоянно, чем мы постоянно пользуемся, все это покупаем, а так не лучше ли это купить как раз у тех людей, которым действительно будет важно, что мы у них это приобрели. И помимо швейной продукции, я так понимаю, что у вас еще есть, вы говорили, что елочные игрушки делали, что-то еще, какие-то предметы повседневные, предметы быта из глины, да?
Ну, пока мы сконцентрировались на одном, потому что сложно сразу делать много.
Ну, сейчас вот рождественские новогодние праздники
да,
уходят.
Прошли, да, прошли, и мы стоим перед вопросом, что делать дальше.
Посуду.
Мы участвуем в одном конкурсе, чтобы делать продукцию, сувенирную продукцию для музеев, некоторых музеев. Это большой конкурс, который проходит в несколько этапов. Уже, если я не ошибаюсь, два этапа мы благополучно прошли. Вот, и если мы пройдем все этапы, то будем ну, на продолжительный какой-то период делать эту сувенирную продукцию для музеев. Дай бог, чтобы это получилось.
А что такое сувенирная продукция для музеев?
Сувенирная продукция, ну, знаете, бывают тарелочки, на которых изображены что-то, например, там...
То, чему посвящен музей.
Ну да, есть там определенные техники, как это делать. Вот я...
При музеях есть сувенирные магазины, да, понятно, что там продается какая-то продукция, брендированная музеем и вкратце представляющая экспонаты или что-то вот такое. А кто у вас преподает?
У нас... Система выстроена следующим образом. У нас есть профессиональные мастера, которые, ну, две мастерские, да, у нас швейная и керамическая. Есть и преподаватели, которые работали раньше в текстильных вузах, вот, с большим опытом, которым они с удовольствием делятся с ребятами, занимаются по очереди. У нас есть несколько мастеров, которые следят за работой, учат ребят, контролируют качество работы, и им помогают волонтеры. Как правило, это два человека, вот, без специальных навыков, в частности, я бываю тем самым волонтером. Я вот до того, как открыть швейную мастерскую, никогда раньше за машинку не садился. А сейчас я уже могу спокойно что-нибудь шить.
То есть вы сами прошли это обучение, фактически вот занимаясь.
Да, это не так сложно, как оказалось, но если ты что-то делаешь, хочется в этом тоже погрузиться, участвовать, чтобы быть наравне.
Интересно, нравится?
Ну, нравится, но жизнь этому я не стал бы посвящать.
Ну, понятно, да. Но нет,
а так как есть рукоделие, которые, почему бы и нет?
Я вот, например, интересно. В детстве у нас еще когда в школе не было разделений на уроки труда для мальчиков и девочек, ну, потом там уже со станками работали, табуретки делали, что-нибудь вытачивали, а сначала не было этого разделения, и нас всех учили вязать. Я вот помню, что я бесконечно сидел, но маленький был, совсем не очень нравилось там. Я реально мог что-то связать там спицами, я где-то вот мне сейчас спицы попались недавно, разбирая там шкаф какой-то очередной. Я даже не знаю, как их в руки взять и как правильно вот что-то, как палочками есть, я помню. А вот как спицы взять две похожие на них и что вот как это правильно вяжется, я не знаю. Вот, я думаю, что это многие. Хотя это вот почему-то все считают женское. Это, мне кажется, очень хороший навык, моторику развивает.
Ну, конечно, много известных моделеров, они мужчины.
Да.
Делают чудесную одежду. Ну, и знаете, тоже очень приятно, когда ты немножко потрудился, потратил время, и тут ты видишь результат своей работы. Вот, ты можешь это подержать, показать, что вот это сделано моими руками. Это приятно, я думаю, что каждому человеку, когда ты видишь результат своего труда. А для людей с заболеванием с тем, кому что-то сделать в жизни дается очень тяжело, гораздо сложнее, чем всем нам, и когда они делают результат своего труда, они порой испытывают удивление, говорят, то, что неужели это сделал я, неужели это все сделали мы.
То есть это ведь еще и определенную надежду в человека вселяет,
ну,
на
конечно,
то, что и на свою необходимость,
да.
И на свою значимость. Да, то есть очень важно человеку чувствовать себя значимым. И это, конечно, это великое дело. Вы говорите, 40 человек у вас сейчас.
20.
20 человек. 20 человек – это те, кто занимается изготовлением продукции, но взять большее количество людей вы пока не можете. То есть у вас нет ни твердых заказов, ни помещений, где все это можно...
Просто тяжело взять больше. Да, у нас помещений пока не так много, и они заполнены под завязку, да. Вот, с одной стороны. С другой стороны, нельзя перегрузить группу. Uh-huh. Группа должна быть многочисленная. У нас мы разбиваем, да, там, чтобы... Там, например, в швейной мастерской у нас максимум может трудиться 7 человек. Больше 7 – это тяжело и им, и тяжело мастерам за всеми успеть. Вот, и ну, в пространстве, когда так много людей, это сложно.
Это какая-то ежедневная история?
Да, мы трудимся каждый день, ну, кроме субботы и воскресенья.
Ну, то есть вот рабочий день. Человек приходит, люди приезжают, они живут дома, да. Приезжают или их привозят к вам, и на целый день они работают.
Не целый день. У нас... Ну, занятия в каждой из мастерских, там, в керамической швейной, это, надо сказать, разные группы. Керамист, он чисто занимается своим, швей
понятно,
своим.
Понятно, да, конечно.
Вот. Они приезжают работать на 4-5 часов.
Угу.
Вот. У людей с их диагнозами это... Ну, почти предел. Они устают.
Ну, здесь тоже даже не должно быть, я думаю, секрета. А какие диагнозы в основном? Кто работает?
Диагнозы разные. То есть мы не ставим каких-то ограничений. Единственное, что мы не можем брать, к сожалению, людей на инвалидных колясках, потому что мы... Mm. Нет у нас возможности подниматься.
Важное замечание.
Да, находимся на втором этаже.
Это важное замечание.
Вот. А так, в общем-то, мы берем всех... Ну, почти всех. С кем-то мы просто не можем справиться, и мы, честно говоря, или у человека не получается, или нет желания, что самое основное. Когда есть желание, то это мы держимся за человека максимально. Вот, что хоть чуть-чуть он будет делать, но пускай остается, если есть желание. А если нет желания, то мы объясняем родителям, что мы бы рады, мы открыты, но вот ему нужно что-то другое, это не его. Это нормально и для взрослого человека.
Это абсолютно нормально, конечно.
Да, то есть... Каждому свое.
Но в данном случае речь идет скорее о людях с ментальными нарушениями или это какие-то физические ограничения?
Часто это совокупность всяких нарушений. Mm-hmm. Физические с ментальными связаны тесно. У большинства аутизм, какие-то расстройства из этого спектра.
Ну, у кого-то же приобретенные, то есть люди там в аварию попадают.
Вот у нас, да, есть один человек, который после аварии, эта девочка, она была здоровая, училась в школе, шла на золотую медаль, все у нее было хорошо, но вот в старших классах попала в очень тяжелую аварию. Врачи сначала отказывались даже бороться за ее жизнь в Подмосковье, была в больнице, вот сказали, что можете ее забирать, и все, она в коме, и нету шансов, но решили побороться, перевезли ее в госпиталь Бурденко, и в Бурденко ее спасли. Смогли сохранить ей жизнь, вот, не давали никаких гарантий, но вот потихонечку она начала восстанавливаться, набирать прошлые навыки. Конечно, они не восстановятся в полноте. Вот. Произошла у нее трагедия в семье, после этого родители ее, в общем-то, оставили, mm-hmm. и бабушка о ней одна заботилась, бабушка уже старенькая. Вот, но эту девочку не оставляла всю ее, буквально на руках вынашивала, пришли к нам, сказали, что вот мы хотим работать, но очень плохая память сильнее, головные боли, девочка все забывает, вот, может, ну, там, с ней очень тяжело, мы решили ее взять, и вот мы, да, прошло собеседование, и мы, когда стали прощаться, бабушка встает и говорит: да, подскажите, в какую сторону нам надо выходить? И эта девочка говорит: бабушка, ну мы же оттуда пришли, нам туда надо выходить. И тут мы поняли, что с памятью девочки все-таки не так все плохо.
А если продолжать тренировать и развивать, то, может быть, и совсем все неплохо будет с памятью.
Да, и вот мы недавно разговаривали тоже с бабушкой, она очень нас благодарила, что за вот этот вот период, пока у нас ее внучка занималась, она очень сильно изменилась. Бабушка раньше с ней не расставалась, ее возила в разные места, а теперь девочка к нам приезжает сама, самостоятельно. Mm-hmm. Вот, надо понимать, что для человека пожилого это большое облегчение.
А девочка сама передвигается абсолютно?
Да, она сама ходит, mm-hmm. Научилась шить, хотя изначально мы не понимали до конца, сможет она или нет, потому что у нее большие проблемы со зрением, нужно ввести строчку, да, и у нее начиналась голова кружиться. Вот, но впоследствии, наоборот, даже врачи отмечали, что у нее зрение стало получше через эту концентрацию на строчке. Вот, и пошли улучшения по многим направлениям. Она стала сама себя обеспечивать, сама к нам приезжать, имею в виду, что там сама за собой следить. Вот. И так она нас очень-очень радует своими успехами. Хотя тоже вот все дается шаг за шагом, тяжело, но.
А церковная жизнь как-то связывает этих людей? То есть, там понятно, что организовывая эту мастерскую и принимая в нее людей, вы, наверное, далеко не в первую очередь, последнюю, интересуетесь их степенью воцерковленности и тем, насколько им вообще близка идея церкви. Или все-таки нет?
Я этим не интересуюсь, не спрашиваю. Вот мы принимаем того человека, кому нужна помощь. Вот, но сама наша жизнь, наша мастерская, она очень тесно связана с церковью. Да, мы там перед началом занятий мы всегда читаем молитву. Часть ребят, они из церковных семей, они молитву знают. Там сначала начинал читать я, все стояли, понурив глаза молча. Мы там простые молитвы Царю Небесной. Потом я стал подключать ребят, потом стал просить кого-то выучить молитву, кто не знал, что было. Они все это делают с удовольствием, интересно. Вот, потом мы вместе, у нас есть, всегда мы пьем чай в середине работы, общаемся.
А вы тоже каждый день приходите?
Я не каждый день, но часто. Один раз в неделю я бываю минимум. Два-три раза, в зависимости от того, своих возможностей.
Ваших служебных дней тоже так
далее. Да. Вот. Мы вместе молимся перед едой, после еды. Это в любом случае выстраивает такую некоторую нашу жизнь. Потом у нас происходят праздники, мы вместе празднуем День святителя Николая. Я им рассказываю, кто такой святитель Николай, почему мы его выбрали покровителем нашей мастерской. Как-то это все так, ненавязчиво, в беседе за чаем я могу что-то рассказать из евангельских событий, чтобы это было как-то не нарочито, а к месту. Вот, ребята с интересом, с удовольствием слушают, я с собора регулярно, кто хочет, не заставляю, всем предлагаю, почти все приходят, берут своих друзей, минимум два раза в год я ребят стараюсь соборовать отдельно.
А сколько, я что-то не спросил вас, вернее, мы перед эфиром-то обсудили, а в эфире нет, сколько уже мастерская работает?
Полтора года уже.
Полтора года. То есть, это хороший срок. Понятно, что это начало пути. Хочется надеяться, что это начало пути какого-то большой истории. Будет как будет, но полтора года это все равно уже выдержало какое-то испытание временем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Василий Орехов, руководитель Никольской мастерской и клирик храма Святителя Николая на Трех Горах. Никольская мастерская – это такое удивительное место, где работают люди с ограничениями по здоровью. Они шьют какие-то такие несложные вещи, но которые очень полезны в нашем обиходе. Это сумки-шоперы, знаете, такие матерчатые сумки, вы можете их видеть. Если вдруг вы не знаете, что это такое, это такая матерчатая сумка с ручками, с которой можно ходить в магазин, с с которой можно и на работу ходить, и класть в нее всякие нужные вещи, не покупать пакет на кассе, например, да, а складывать покупки в шопер. Или, я знаю, многие, правда, с шоперами на работу ходят, но ноутбук в них кладут, и какие-то документы, и папки, и бумаги. Все очень полезные вещи. И скатерти шьют, и салфетки. И вот сейчас что-то такое интересное, керамическое будет производиться. Все это можно посмотреть в социальных сетях Никольской мастерской. Вот можете просто в поисковике в любом набрать Никольская мастерская, и вам сразу социальные сети ее покажут, и покажут, что ребята делают. Ну, и я думаю, что мы вот просто на сайт Радио Вера зайдете в программу «Светлый вечер», вот наша программа с отцом Василием там появится в ближайшее время, и вы там какие-то ссылки, надеюсь, тоже сможете найти. Попросим наших коллег, чтобы они их туда поставили. Просто я думаю, что это совсем не реклама, это не коммерческая история, но таким образом мы можем просто поддерживать замечательное начинание. И таким образом Никольская мастерская тоже будет развиваться. Люди, которые там работают, они, в общем, и зарплату получают из того, что из тех денег, которые зарабатывают своим трудом. Это очень важно. Я так понимаю, что ведь это очень тоже важная составляющая, не просто вот как это бывает, ну... Действительно, такой дом трудолюбия. А не просто как бывает, когда, ну, вот мы что-то делаем, мы важны, мы нужны, а мы вот не просто так. А здесь еще люди работают. Именно работают, зарабатывают деньги. И таким образом вдвойне ощущают свою пользу.
Да, совершенно верно. Это важный момент. Мы так стараемся не просто создать такое место, где бы было бы приятно и весело находиться, но мы создаем такую рабочую атмосферу, чтобы... У ребят было к этому отношение, что вот это такая серьезная взрослая жизнь, где от тебя требуется и внимание, и труда, вот, но при этом тебя всячески поддерживают, помогают, и ты видишь результаты и получаешь какое-то вознаграждение за это. Ребята очень счастливы такой возможности.
А какой-то совместный досуг у вас предполагается? Поездки, экскурсии? Отмечание там дней рождений.
Ну, мы такое узкое отмечание день рождения устраиваем за столом, потому что у нас обязательный такой момент, что мы вместе в середине рабочего дня сидим, пьем чай, общаемся. Это важно для объединения ребят, чтобы они как-то и раскрывались, и друг с другом дружили, создает хорошую атмосферу. Вот, мы проводим регулярно для них праздники на Рождество и на Пасху. Вот сейчас у нас был в храме чудесный концерт, я так сам даже не ожидал, что он получится таким интересным. Вот у нас выступали музыканты, играли на арфе, на флейтах. Это учащиеся музыкальных школ, вот, но действительно это было на высоком уровне, и мы... сделали во время этого концерта перебивки. У нас было выступление профессионалов, а потом выходили ребята по очереди и рассказывали стихи. Потом продолжался концерт. И таким образом создавалось ощущение, что ребята являются сами частью вот этого действия. Они себя, ну, чувствовали наравне, что сейчас выступает это, теперь выступаю я. И они старались как себе показать. Кто-то это делал очень талантливо, кто-то перебарывая свое стеснение и страх, вот, но тем не менее, вот это вот мы пытаемся в ребят внедрить ощущение своей полноценности, и что ты являешься абсолютно естественной частью вот этого общества. Это как важно для тех здоровых людей, которые впервые, может быть, на этом концерте столкнулись с такими ребятами, вот, так и для ребят, чтобы мы всех объединяли. Потом у нас был тоже очень интересный праздник. В прошлом году на Рождество к нам пришли студенты театральных вузов. Это были студенты ГИТИСа, еще одного театрального вуза, сейчас не вспомню название, но я им всем очень благодарен. Мы с ними познакомились, я читал лекции в этих вузах. Вот, и они тоже так как-то сделали ответный шаг в мою сторону, и вот для наших ребят провели, организовали чудесный спектакль, вот, вместе с ребятами пели, и студентов было очень много. Вот, я думаю, что 40 или больше человек. И вот тоже такая встреча, мы вместе потом устроили праздничный стол, сидели, общались. Вот, и ребята молодые благодарили, что с такой возможностью познакомиться с людьми с инвалидностью и тоже вот как-то им помочь, проявив свои таланты, дарования, в общем-то. Весь этот опыт, я считаю, был позитивным.
А вот все равно я вас слушаю и думаю, а чего же вы до сих пор не сделали такой онлайн-магазинчик?
Ну,
мне кажется, это так удобно, когда люди могли просто заходить и что-то заказывать и видеть количество того, что есть, сколько можно сделать. Это такой, ну, важный шаг, ну, как мне кажется.
Ну, да, но я вот опять повторю, что мы еще маленькие, есть различные предложения, мне говорят, там, давай сделай то, сделай так, но пока не хватает такого собственного ресурса.
На все, конечно.
Да, вот мы...
А какой вот ресурс вам в первую очередь нужен? Вот тоже важный вопрос для программ на радио, мало ли, вот нас слушают люди, которые там могут этот ресурс предоставить вдруг.
Ну, как ни странно, людской ресурс.
Ну, это важно, я думаю.
Очень важно. Вообще, я, честно говоря, думал, что люди как-то более охотно откликнутся на такую инициативу, придет много помощников, которые захотят в этом поучаствовать. Но вот пока приходит не так много волонтеров, хотя мы смогли набрать какую-то группу, и это ребята прям...
А сколько нужно волонтеров?
Поклон. Но знаете как, практически у всех есть своя работа,
вот, и они выделяют... Нет, все понятно, но сколько нужно волонтеров?
Ну вот каждый день нужно, ну, как минимум 3 волонтера.
Каждый день нужно, ну, как 3 волонтера. У них должны быть какие-нибудь навыки специальные?
Нет. Мы ничего не требуем, это могут прийти просто с одним желанием.
Друзья, ну вот нас много слушают в Москве. Я думаю, что 3 человека в день из наших слушателей, наверное, можно найти. У нас часто люди откликают, у нас очень отзывчивая аудитория. Я знаю, что по итогам программ, действительно, это в фондах, с которыми мы работаем, нам часто говорят, что по итогу программ люди приходят, и волонтеры приходят, потому что люди отзывчивые, хорошие, отзывчивые люди нас слушают, и я думаю, что, ну, хотелось бы верить, что по итогу нашей сегодняшней программы тоже кто-нибудь придет и будет вот так помогать, и захочет, и почувствует, что это ему необходимо, вот эта помощь.
Да, я был бы всем бы очень благодарен, кто откликнулся бы на этот призыв, да, и у кого есть возможность 4 или 3 часа в неделю уделить помощи нуждающимся, вот, это было бы здорово. Я думаю, что и для вас был бы это интересный опыт, нужный опыт в жизни.
А если люди нас слушают, вот, например, люди, которые физически абсолютно здоровы, но одиноки, такие тоже есть люди, или там пенсионеры, которые физически крепкие, активные люди, но у них нет никого, и так часто бывает, к сожалению, и вот это, может быть, вы бы в этом нашли друг друга. И,
да, пожалуйста.
Было бы интересно.
У нас,
я знаю, что при храме на трех горах много всего интересного происходит.
Да, это правда. Но тоже хотел такой момент отметить, что у нас нету каких-то профессиональных психологов, реабилитологов, специалистов по работе с людьми с заболеваниями. Вот такой был. Ну, как-то я решил сделать такую попытку работать без специалистов. У нас есть помогающий нам нейропсихолог с большим опытом. Вот мы с ней тоже консультировались и с другими людьми, фондами, организациями, которые помогают людям с инвалидностью, и такая вот мысль была, что часто бывает человек не профессионал, а у него получается гораздо лучше, чем у профессионала, когда он подходит к человеку, несмотря на его там болезнь, не боясь этой болезни, а вот так начиная с ним общаться как с нормальным. И человек откликается, да, его воспринимают как нормального, и он там это чувствует. Эти люди, они, как правило, очень чувствительны. Они считывают тебя сразу, когда ты к ним приходишь, что у тебя внутри, с каким ты сердцем к нему пришел, как ты его боишься, не боишься, поддерживаешь, любишь ты его. Вот, и когда ты приходишь так, с чистым сердцем, желая с ним подружиться, вместе помочь ему в работе, да, там, не делая за него работу, но помочь там где-то, подсказать, поправить там что-то, подать ему, Вот, они это понимают, воспринимают и хорошо раскрываются. И вот тоже такой интересный терапевтический, скажем так, опыт, да, что у нас ребята очень хорошо себя проявляют, именно свои лучшие качества, о чем говорят их родители. Вот удалось создать такую атмосферу добра, поддержки, веры в этих людей, что они начинают раскрываться. Да, они сначала приходят там с какими-то боязнями, страхами, вот, или, может, с какими-то капризами. Ну, не со всеми получается, конечно, справиться, с кем-то мы еще работаем, вот, но многие перестраиваются и проявляют себя очень хорошо.
А вот есть у вас какое-то представление, знаете, такое идеальное, как Никольская мастерская могла бы выглядеть вот в идеальном варианте, как бы вы это представляли?
Не знаю пока. Я как-то так стараюсь идти по этому пути, видя направление, куда я иду, но...
Ну, походу, что-то изменяет.
Всегда ища воли Божьей, стараясь как-то прислушиваться к тому, что куда нас ведет Господь, стараюсь идти за Ним вот в этом отношении и пробую. Пробую там в одном направлении лучше, да, мы начинали с чего-то, потом перешли к керамической, так появилось, там с керамической новые проблемы, но мы пытаемся их решить.
И еще что-то обязательно появится.
Да, я надеюсь, что что-то еще появится, но хочется, главное, чтобы тоже и распространялась идея и мысль, что такие места нужны, это можно делать, это, ну, не так сложно, но это очень нужно. Да, вот я сказал, что мы ребят набрали очень быстро, потому что их очень много. Вот. И вот эти вот 20 человек, это, в общем-то, капелька среди 150 тысяч. Вот. Но, тем не менее, если таких источников будет побольше, да, вот это будет здорово. И если это будет распространяться, мы готовы делиться опытом, помогать, если кто-то решит, может быть, на своем приходе или где-то в другом месте открыть что-то подобное. У меня есть разные мысли. Я думал о столярной мастерской. Вот, есть у меня планы, но я пока не буду всеми им делиться, у меня их очень много. Вот, ну, пока идем в этом направлении, стараемся закрепиться на той вершине, которую удалось занять, и смотрим.
Ну, вперёд. Давайте договоримся, что вы к нам придете через какое-то время, мы снова с вами поговорим про Никольскую мастерскую и про то, что поменялось, и как керамическое производство стало развиваться, и что-то вы придумаете еще обязательно. Спасибо, это было, мне кажется, очень здорово, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что все будет развиваться, и наши слушатели в этом обязательно помогут. Да. Спасибо. Священник Василий Орехов, клирик храма святителя Николая на Трех Горах и руководитель-основатель Никольской мастерской, был у нас в программе. Спасибо, всего доброго, будьте здоровы.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».